Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Галина Щербакова. «Мандариновый год» или «Идеальный вариант». Скандал возник неожиданно. И, по мнению Анны Антоновны, на пустом месте. Еще секунду назад Алексей Николаевич громкими глотками пил чай. И Анна Антоновна в который раз подумала, какая это у него неделикатная манера. Чтобы придержать глоток на секунду во рту, а не шмякать его прямо в желудок. Но, подумав об этом, сказала она о другом, о том, о чем вечером не договорили. Два больших паласа на пол обойдется дешевле, чем перестилать паркетом. Ей обещала одна родительница. Какой хотите, Анна Антоновна, любого цвета и на любой основе. Она ее переспросила, а размером 3х5 не сложно? Для вас, Анна Антоновна, ничего не сложно, ответила родительница. Вы моей дури за так даете образование. Анна Антоновна для виду запротестовала, а внутренне согласилась с этим. Действительно дает образование дури. Девчонка в 9 классе делает по 15 ошибок в сочинении, и все в простых словах. И никогда не научится писать грамотно, все знают. Анна Антоновна ее ручкой исправляет ей ошибки, чтобы не опозориться в случае чего. Поэтому если мамаша может и хочет, пусть расстарается, пусть расшибется хотя бы в ковер. Действительно, что это еще за так, за здорово живешь, дают среднее образование? Сказала она это Алексею с юмором. Вот, мол, какая теперь жизнь. А он почему-то стал кричать и обвинять ее в том, что всю жизнь она все норовит сделать абы как. Сколько бы это ни стоило, а надо сделать как надо. Такая квартира, а пол дощатый, как в избе. Но неужели она это сама не понимает? Неужели не ясно, что никакой палас не спрячет эти доски, и все будут видеть? «Палас на досках! Палас на досках! Палас на досках!» Он так начал орать, что у него на вороте рубашки оторвалась пуговица. Так и ушел с оторванной. Анна Антоновна нагнулась, нашла пуговицу и положила на подоконник рядом с коробочкой с нитками. Вечером надо будет пришить. Нагибалась, искала пуговицу и все думала, как его не пугает перспектива ремонта. Это же все, все, все надо будет подымать с места. Это же разорение на долгий срок. А он ведь даже маленьких перестановок не терпит. Поведение мужа было настолько непонятным, что Анна Антоновна всю дорогу в школу только об этом и думала. Они переехали в эту квартиру 3 года назад. Что это была за квартира? 3 счетчика под потолком, стены такие черные, что она ногтем пыталась выскоблить белую основу и не смогла. Стены были черные насквозь. Так вот тогда его, Алексея, надо было убеждать делать капитальный ремонт. Он был согласен на простую побелку и вымытые полы. Она сама без него все сделала, а полы перестилать не стала. Остановилась. Решила, это уже лишнее. Достаточно хорошо тщательно покрасить. И он согласился. А сейчас орал так, что кадыком оторвал пуговицу. Анна Антоновна решила. Так просто она ему этот крик не спустит. Он еще попросит у нее прощения, еще поклянчит. Она пришьет ему сегодня пуговицу и скажет. Ты совсем обхамел. Иди-ка спать в кабинет. Анна Антоновна представила себе этот разговор и улыбнулась. Такого у них еще не было. Сделали они ему кабинет в самой хорошей комнате. Купили стенку, софу с 2 креслами, соорудили бар. Он вывесил на стенку свою драгоценную коллекцию. Ножи, сабли, шашки, кортик. Дурацкое пристрастие. Хорошо, что у них дочь, а не сын. Но на стенке все это железо выглядело даже красиво. Если не задумываться, зачем нормальному человеку оно вообще нужно. Так вот, ни разу Алексей не спал на этой самой софе в кабинете. А сегодня она пришьет ему пуговицу и выставит из спальни. За 20 лет первый раз. Пусть поразмышляет под своими пиками о перестилке пола. Идея так понравилась Анне Антоновне, что она почти успокоилась, и все-таки время от времени в течение всего дня у нее вдруг сжималось сердце от предчувствия чего-то непонятного и неприятного. Это же надо так раскричаться, что оторвать горлом пуговицу. Алексей Николаевич ехал в метро с раскрытой шеей. Знал, что это некрасиво, неопрятно, но даже не пытался как-то сблизить концы ворота, чтоб стало незаметней. Наоборот, крутил шеей, раскрывался. Ему даже хотелось, чтобы все видели, что у него оторвана пуговица, и как висит нитка и проглядывает голубая майка. Чем он хуже сейчас выглядит, тем он ближе к своему внутреннему состоянию. Как она ему говорила про этот палас? Разводила руками 3 на 5, 3 на 5, и халат ее от поднятых рук подскакивал выше колен, и он видел ее ноги почти полностью от широкой разлапистой ступни до белых рыхлых бедер, неприличных от полноты, скрытности и еще чего-то. Есть же, в конце концов, у некоторых женщин ноги, которым идет любой разрез на юбке, любая поза и любая длина. А у Анны все, что скрыто за постоянной одеждой, надо прятать. Развела руки 3 на 5, 3 на 5, и он вышел из себя, не сдержался. Пуговица вот отлетела. Алексей Николаевич старался не уходить от темы. Жена, пуговица, ковер, ноги. Он топтался в себе на этом офлажкованном месте. Ему важно было закрепить конфликт именно на этих местах. Вика тут ни при чем. Но его хватило всего на 3 пролета, чтобы не втягивать ее в этот конфликт. Из теоремы дано. Вики нет. Требуется доказать. Сегодняшняя стычка была неизбежна, и без нее ничего не вышло. Ворвавшись в мысли, она, Вика, лишила Алексея Николаевича уверенного утреннего гнева. Вот ведь парадоксальная ситуация. Ситуация наоборот. Но что делать, если именно Вика не определяла все до резкости, как, например, оторванная пуговица, а делала все расплывчатым и нечетким? Такое уж у нее было свойство. Все очевидное делать невероятным. Дело в том, что идея этого проклятого паркета целиком и полностью все-таки принадлежала ей. Лично он пол трогать бы не стал. У них это началось 2 года тому назад. Банально началось. В доме отдыха. Он тогда только похоронил мать, был пришиблен смертью. Именно пришиблен, а не потрясен или убит, потому что считал, мать умерла глупо, если не сказать нарочно. Могла и должна была жить. Не было у нее ничего смертельного. Неловко сказано, если человек все-таки умер, но это тоже парадоксальная правда. Мать умерла, потому что не хотела переезжать со старой квартиры. Они жили вчетвером в крохотной 2-комнатке со всеобщим объединением. Ванной с уборной, кухней с комнатой, комнаты с комнатой. Есть такие квартиры в первых 5-этажках черемушек. Заходишь в пятачок коридора, и все вокруг свое видишь сразу. Мать получила эту квартиру в одном из первых домов первых расселений. Ликованию не было предела. В общем, понятно, выезжали из 7 метров. 7 квадратов, говорил отец. Ему было тогда 20 лет. Великолепно устроились. Он с бабушкой в проходной комнате, отец с матерью в маленькой. Потом стал приходить в дом с Анной, и вскоре умер отец. Они поменялись с матерью местами. Он женился, Анна забеременела, и тут умерла бабушка, а родилась Ленка. Мать говорила, заколдованная квартира, в ней могут жить только 4 человека. Вспомнить ту квартиру страшно. Вспомнить. Все на расстоянии вытянутой руки. Мать говорила, зажрался, а 7 квадратов помнишь? Конечно, помнил. Но то было совсем другое время, время всеобщей бедности. Тогда просто никто не жил иначе. Нет, наверное, кто-то жил, но это был другой круг. И Анна пришла из перенаселенной квартиры, и у его друзей было так же. И все одновременно стали тогда улучшаться, имелось в виду улучшать жилищные условия. Но ведь нельзя же было вечно благословлять эту двухкомнатную коморку с этой невообразимой ее слышимостью, с этой способностью консервировать навечно все запахи. Как он мечтал уехать из нее! Как хотел получить квартиру в старом доме с высокими потолками и большой прихожей! И тут освободилась именно такая. Ему сказали: делай все быстро и запасись всеми справками. Он в 3 дня собрал все и принес. Справку, что мать строила метрополитен, что отец воевал и умер, в сущности, от ран, что у Анны в юности был туберкулез, что он член Союза журналистов, что у Ленки аллергия, а мать сказала: не поеду. Это моя квартира, хочешь — съезжай. Но кто бы ему дал 3-комнатную на 3? Ведь вся тонкость была именно в матери, в том, что она строила метрополитен. Дом был наполовину издательский, а наполовину метростроевский. И так получилось, кстати, кем была мать в молодости. Как они ее уговаривали! Анна даже падала в обморок. Он до сих пор не знает, на самом деле или нарочно. Мать пожила в новой квартире 10 месяцев и умерла здоровой. Сердце норма, давление норма, желудок, печенка, селезенка в порядке. Умерла от спазма. Тогда сразу ему казалось, что она сделала ему назло. Напряглась, сжала сосуд и, остановив поток крови, ждала, как замирает сердце. Глуп, конечно. Так не бывает, но он так чувствовал. Вика вытащила его из этого состояния. Вика. «Так мучиться, — сказала она ему, — и разбирать смерть по деталям может только человек, обреченный на бессмертие. Но вам-то, Леша, это ведь не грозит, ведь вы же смертный. И попробуйте, доживите еще до ее возраста». Боже, как пришлись ему эти слова. Действительно, он ведь тоже умрет, значит, сравняется с матерью, значит, глупо травить себе душу. И он засмеялся и благодарно посмотрел на Вику. И увидел то, чего не видел раньше. Тонкую длинную талию, гладкие нестыдные ноги, узкое лицо, которое на работе казалось ему то ли лисьим, то ли птичьим, а тут обернулось аристократичностью, что ли. Так оно все изящно стекало к подбородку, что хотелось провести ладонью по щеке, по шее, чтобы почувствовать, как это она вся сделана. Треугольно, а плавно, крепко, а изящно. Он до сих пор любит ее гладить. Иногда пальцем ведет от виска до ступни, удивляясь ощущению, что вот-вот она, Вика, кончится, а она бесконечна. Ведь от ступни вполне можно возвращаться к виску, и будет то же впечатление слабости и силы, убывания и нарастания. Сначала она его вернула к жизни. И все. «Вы не бессмертны», — сказала, и он стал счастливым, что именно таков. Потом она ему объяснила его самого. Какой он? Скромняга, трудяга, симпатяга. Он никогда не думал о себе так. Он считал себя ленивым, у него даже был тезис: добросовестность хороша в меру. Он так шутил, а внутренне на самом деле не понимал энтузиазма, а энтузиастов-общественников вообще терпеть не мог, считал хуже породы нет. Но, понятно, это только про себя. Вслух этого не скажешь. Открыто говорил только в том случае, если можно было сказать вот так: а свою непосредственную работу ты сделал как следует. Когда ему исполнилось 40 лет, сослуживцы выпустили в его честь газету и поверху написали вот эти именно слова. Вика же сказала: брось скромничать. На тебе все держится в печатном цехе. Нет, не так. На вас держится. Тогда они были еще на «вы». Он помнит, как был смущен и обрадован ее словами. «Нам в корректорской все видно», — сказала она. «Вы все у нас как под стеклом». Это была очень приятная информация. Потом, как-то вернувшись от нее, он на одной из планерок сказал о работе линотипистов словами Вики. Директор издательства попросил: «А ну, повторите, Алексей Николаевич, очень точно вы сейчас сказали. Слышали, товарищи?»